Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения совместного проекта Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Сегодня в выпуске вы увидите: апостол Филипп, один из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. 4 декабря – Великое торжество, день введения во храм Пресвятой Богородицы. Прибытие мощей святого великомученика Георгия Победоносца в Одессу. Об этом и многом другом подробнее в нашем выпуске. 5 декабря в жизни православной Одессы произошло знаменательное событие. Впервые в наш город прибыла десница, правая рука, святого великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой горы Афон. Эта величайшая святыня православного мира прибыла в Украину по благословению святейшего патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I, блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира и при содействии президента Украины Виктора Януковича. С 30 октября ковчег со святыми мощами путешествует по городам нашей страны, и вечером 5 декабря его встречали в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы.
Несмотря на декабрьскую холодную погоду, тысячи людей вечером 5 декабря собрались у входа в Свято-Успенский кафедральный собор Одессы. Долгое ожидание было посвящено великой святыне православного мира, деснице, то есть правой руке святого великомученика Георгия Победоносца.
Правая рука, десница мощей находится в Святой горе Афон, в монастыре Ксенофонт, который посвящен его имени. На Святую гору Афон не так часто совершают паломничество христиане в связи с определенными жесткими обстоятельствами въезда на Святую гору Афон. И, конечно, сам факт пребывания в город Великой Святыни является уникальной возможностью помолиться, принести свои прошения к тому заступнику, который стоит у престола Божьего и которого Церковь называет Победоносец.
Многочисленные верующие, все духовенство Одесской епархии во главе с митрополитом Одесским и Измаильским, высокопреосвященнейшим Агафангелом, встречали ковчег с мощами под колокольный звон. Затем торжественно вошли в храм, чтобы отслужить праздничный молебен в честь такого события в жизни Одесской митрополии.
Сын у меня Георгий, он мне очень тяжело дался, ребенок с милостью Божией, он вернулся на эту землю и живет, вот, тоже все по молитвам Божьим, поэтому вот иду и хочу помолиться о близких людях.
Есть силы неведомые, которые нам помогают, это один из них, это Георгий Победоносец.
Спешу, чтобы именно встретиться, потому что это такая радость.
Слава тебе, Господи, о том, что все-таки привозят нам такие благодатные, говорит, мощи, которыми можем поклониться, можем помолиться.
Молитва перед мощами святого великомученика Георгия Победоносца в день их прибытия в Одессу была поистине соборной, причем в буквальном смысле слова. Одесситы молились всем соборам, Свято-Успенским, кафедральным, переполненным верующими людьми настолько, что многим пришлось стоять на улице. Вместе с православными одесситами в молебне приняли участие и председатель Одесской облгосадминистрации Николай Скорик, и глава МЧС региона Владимир Баделан, и руководитель Главного управления Миндохода в Одесской области Александр Чернобай.
Вы знаете, духовная составляющая имеет огромное значение в жизни человечества и в жизни каждого человека в отдельности. Поэтому я пришел сегодня приложиться к мощам. Спасибо Господу, спасибо Владыке сегодня за то, что мы имеем такую честь приложиться к мощам святого Георгия Победоносца.
Стоит отметить, что ковчег с десницей святого великомученика Георгия Победоносца в его путешествии по Украине сопровождает наместник Святогорского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий. Он поблагодарил владыку Агафангела и всех верующих Одесской епархии за невероятно теплый прием.
Я очень рад видеть это море людей, которые пришли поклониться мощам святого Георгия во всех городах православной Украины и в особенности в Одессе. Я все больше убеждаюсь в том, что украинский народ является глубоко православным народом, который соблюдает все традиции христианства, которые передавались от века к веку их предками. Как вы знаете, мы приехали со святой горы Афон, место, где люди тысячелетиями поклонялись и молились Господу Богу. И я хочу вот эту благодать Божию передать украинскому народу.
По окончании молебна митрополит Агафангел благословил десницей святого великомученика тысячи одесситов, прибывших в собор, чтобы благоговейно помолиться перед этой святыней. В своем архипастырском слове владыка поздравил всех верующих с этим историческим событием. Митрополит Агафангел отметил, что не случайно эта великая святыня православного мира пребывает на Украине в смутное время. И в начале декабря у православных одесситов появилась возможность попросить святого великомученика Георгия Победоносца помочь сохранить гражданский мир и согласие в стране.
И дай Боже, чтобы каждый из нас в эти дни приобщился к полноте благодатной жизни во Христе, чтобы каждый получил духовную радость, исцеление, обновление, и чтобы мы почувствовали, что в единстве наша сила, а сила эта в любви Христовой, которая разбивает такое всякого человеческого греха и способ всяких раздоров, нестроений, несогласия. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и молитвы святого великомученика и победоносца Георгия пусть пребывают со всеми вами. Аминь.
Одесса – духовный центр Южной Украины. Но самое главное, как ее еще называют, это Второй Афон. Здесь находится Свято-Еленский монастырь, который считается Афонским подворьем. Многие святыни, которые источают благодать на Святой горе Афон, посещают Одесскую землю. Наш сюжет о втором дне пребывания Ковчега с десницей святого великомученика Георгия Победоносца в Свято-Успенском кафедральном соборе.
Вот уже какой день подряд этот величественный собор круглосуточно не закрывается, так как многие паломники желают преклониться к деснице святого Георгия. Свято-Успенский кафедральный собор – духовный центр города Одессы. Именно в это святое место многие одесситы приходят для того, чтобы помолиться Богу, Его святым угодникам и преклониться к чудотворным образам. 5 декабря по благословению блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, из святой горы Афон была привезена десница святого великомученика и победоносца Георгия. Тысячи людей, не только из города Одессы, но и со всей области, пришли в этот собор для того, чтобы преклониться к этой святыне и попросить помощи у святого угодника в победе над своими страстями, недугами, но самое главное над змеем, который есть воплощение зла. Из разных городов стекаются люди. Толпы людей стоят как в храме, так и на улице, создавая непрерывную цепь, которая, казалось бы, не закончится никогда. Долгожданное ожидание, и, наконец-то, возле иконы и десницы святого великомученика и победоносца Георгия со своими просьбами и молитвой на устах.
Я хочу сказать, что я очень давно хотела приложиться к мощам Георгия Победоносца. Во-первых, как это наш заступник перед Господом, ходатай. И, во-первых, я выстояла 2 часа, у меня такое чувство переполняет все мое. Я считаю, что это того стоило, потому что это, как сказать, это Божья благодать. Она не передать словами, ее не передать чувствами, она просто есть.
Подходя к деснице этого чудного угодника, каждый человек из этой непрерывной цепи просит святого о чем-то. Кто-то желает здоровья своим близким, некоторые просят помощи в своих нелегких трудах. Общаясь с людьми, которые стоят как и в храме, так и на улице, видишь в их глазах огонек, который не дает им чувствовать усталость, холод.
Я пришла поклониться Георгию Победоносцу, потому что он самый близкий к Иисусу Христу, и мы верим в это. И эти мощи приехали к нам, были вывезены, 100 лет не вывозили их. Я прошу здоровья, мира, и чтобы была дружба между нашими народами, Россией и Украиной.
Погода холодная, выстояли на улице очередь. Здесь долго стояли, толкались, народа много, все хотят посмотреть, приложиться, успеть. Ну, слава Богу, выстояли, все хорошо.
Как вы чувствуете себя после того, как...
Прекрасно, очень хорошо чувствуем. потеплело на душе и в теле.
Важность этого события заключается в том, что 6 декабря – День Вооруженных сил Украины. Курсанты многих учебных заведений на территории Одессы пришли в кафедральный собор для того, чтобы поклониться и помолиться святому угоднику. Ведь великомученик Георгий тоже был воином, защищал свою страну, боролся и пресекал зло в народе.
Сегодня такой праздник у нас, это День Вооруженных сил Украины. Мы празднуем его, естественно, и нам получилась такая возможность прийти в церковь и увидеть мощи Георгия Победоносца.
Очень знаменательно, что именно в этом году десница святого Георгия посетила не только город Одессу, но и всю Украину. Ведь именно святой великомученик и победоносец Георгий является покровителем всех военных.
Сегодня дуже хвилююче таке свято. Є можливість приложитися до мощей Георгия Победоносца. Ми всі військовослужбовці знаємо про те, що Георгій Победоносець – це покровитель військових, і для нас військових це таке незвичайне сьогодні событие, которое потребует, звичайно, и будет присутствовать там, где эти вот мощи святого. Оно надихает на веру, на порозуміння між всіма людьми, злагоду, порозуміння в вирішенні всіх проблем життєвих.
Я приєднуюся до слів генерал-лейтенанта Зуєва. Хочу сказати, що це дуже хвилююча подія, і вона по часу співпала із такою славною датою. Сьогодні ми святкуємо 22-ту річницю створення Збройних сил України. І кожен військовослужбовець вважає за свій обов'язок, святкуючи свято річниці Збройних сил, відвідати мощі Георгія Переможця, прикластися серцем, душею до святих мощей. І завжди ми пам'ятаємо, що він наш охоронець, він наша підтримка і він наша опора в наших ратних справах.
Ангели вхождения пречистые зряще удивившися, как одева в ниде во святая святых. Именно такими словами Святая Церковь воспевает праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, память которого 4 декабря. В этот день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную литургию в Свято-Введенском храме города Южный в сослужении викария Одесской епархии Преосвященнейшего Диодора, епископа Южнинского.
В этот престольный праздник город Южный как будто ожил духовно. И всему этому сопутствовали звучание колоколов и теплый день с солнышком, несмотря на то, что на дворе начало зимы. Жители города с улыбкой на лице встретили владыку Агафангела вместе с владыкой Диодором, которые с народом едиными устами и единым сердцем вознесли молитвы Деве Марии. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых. О нем мы узнаем не из строк Святого Евангелия, а из пересказывания священного предания. Устное письмо повествует нам о том, что на третьем году своей жизни Пречистая Дева была отдана своими благочестивыми родителями в Иерусалимский храм на служение Богу. Запоминающимся событием является то, что младенец Мария без помощи посторонних смогла преодолеть 15 ступеней, которые вели в храм, где ее ожидал пророк Захарий.
Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы – это праздник торжества правды на земле, это исполнение законов, ветхозаветных пророчеств, обетований. Это праздник, которым Божья Матерь напоминает нам о воплощении от Него Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия.
Престольный праздник храма города Южный – знаменательное событие в жизни жителей города. Сотни людей вместе со своими детьми, как когда-то благочестивые родители Иоаким и Анна вместе с младенцем Марией, пришли в храм для того, чтобы попросить заступничества Пресвятой Богородицы для своих чад. И даже к храму ведут 15 ступеней, как и к Иерусалимскому.
В Акафисте есть слова «Слава Богу за все». В Акафисте там есть слова. Почему в дни праздников разливается благоприятный покой? и в сердце, и на душе. И непонятное чувство, и оно, это чувство, кажется, летает вокруг храма, в храме, и даже в нашем городе полностью, потому что звон колокола, особенно в праздничные дни, это непередаваемое ощущение. Детки радостные, детки все улыбчивые. Мне тоже дочь маленькая, сейчас есть ей 9 лет. Без церкви мы жизни не представляем.
Еще одним знаменательным событием является то, что в этом году городу исполнилось 35 лет, а храму 15. И все это совпало с 1025-летием крещения Руси. В честь этого на территории Свято-Веденского храма установлен крест, который осветил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский во время крестного хода по завершении праздничной литургии.
Также для Южного памятный это год, это идет 35-летие нашего любимого города, чтобы он процветал, чтобы люди дальше были гостеприимные, доброжелательные, чтобы вот с детками очень приятно все приезжают, говорят, что у нас как город молодой, красивый, множество детей. Вот. И также у нас в этот год идет 1025-летие со дня крещения Руси.
По окончании своего архипастырского слова высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский и Измаильский представил жителям города Южный своего помощника, преосвященнейшего Диодора, епископа Южнинского, который станет усердным молитвенником за всех горожан.
Это вообще, вы знаете, сказала, что я получила миллионы золотом при виде ухода владыки нашего и нашего преосвященного владыки Диодора. В нашем городе теперь уже свой владыка, отец Диодор. Радость неописуемая, торжество неописуемое. Я вам могу передать это торжество души. Душа ликует.
30 ноября Святая Православная Церковь чтит память великого преподобного в земли российской просиявшего Никона, игумена Радонежского, ученика Сергия Радонежского. О жизни и подвигах преподобного расскажет наш следующий сюжет.
Боже и Господи, Царю вечный и благосердный, сподобимя видеть святого мужа и последовать ему во всей моей жизни. Да спасуся и я его ради, и достоин буду вечных твоих благ, которые ты обещал любящим тебя.
В Православной Церкви известно очень много святых, которые просияли своей добродетельной жизнью, исполнением святых христовых заповедей, святых, которые угодили Богу, которые исполнили, живя здесь, на земле, свое предназначение, достигли идеала святости и ныне предстоят на небесах, молясь пред престолом Божиим о каждом из нас. Мы знаем множество ликов святых. Мы знаем святых мучеников, которые собственной жизнью доказали истинность христианской религии, истинность своей веры, которые ценой своей крови добились права называться христианами. Мы прославляем множество подвижников благочестия, святителей, которые своими учениями, своими проповедями, своей добродетельной жизнью явили христианам идеал пастырского служения. Но есть и особый лик избранников Божиих, лик преподобных, которые удалялись от мира для того, чтобы в тишине иноческой кельи возносить Богу молитвы. И одним из светильников, которые просияли в лике преподобных, является ученик игумена земли русской преподобного Сергия, великий игумен Радонежский, игумен Троицы Сергиевой Лавры, преподобный Никон.
Преподобный Никон родился в смутное время. Его рождение пришлось на конец 13 века, время чумы в России. С детства он всем своим естеством тянулся к монашеской жизни и, узнав о Сергии Радонежском, захотел стать его учеником. Придя в обитель преподобного Сергия, Никон не был принят в число братьев. Сергий направил его к своему ученику Афанасию, игумену Высоцкого монастыря. Никон повиновался и поступил в Высоцкий монастырь. Достигнув 30 лет, будучи рукоположен в иеромонаха, он вновь пришел к преподобному Сергию и был принят им в число братьев Троицкого монастыря. Видя добродетели Никона, Сергий взял его в свою келью и сделал своим учеником. За полгода до своей смерти, в 1392 году, уйдя в затвор, Сергий поставил Никона игуменом Троицкого монастыря. Никон недолго был игуменом и вскоре после смерти своего учителя ушел в затвор, оставив руководство монастырем преподобному Саве.
Мы для того, чтобы понять и постичь в все величие подвига преподобного Никона должны сами спросить себя, в чем же заключается глубина подвига тех, которые удалились от мира? Кто такие преподобные? Кто такие иноки? В их действиях, начиная от основания монашества при преподобном Антонии и заканчивая нынешними святыми, которые ушли от мира, которые просияли в подвиге безмолвия, поста и молитвы, нет ничего асоциального. Монашество, иночество – это не попытка бегства из среды человека. Это возвышение всего мира, это возвышение всего мира в молитве и богомыслии. Человек не отказывается от своих семейных традиций. Человек не отказывается от своих родных и близких. Но воспринимая на себя великий подвиг предстояния Богу, он уходит в далекую глушь или в шумный монастырь, при этом удаляясь в глубины собственного смирения, для того, чтобы там, в глубине сердца, взять на себя крест заботы о своих родных и близких. Ведь инок – это не тот, кто удалился и забыл. Инок – тот, кто постоянно молится, тот, кто постоянно взывает к Богу, прося о тех, кто остался за оградой монастыря. И именно в этом мы видим величие подвига преподобнического.
Спустя время преподобный Никон вышел из затвора и вновь вернулся к управлению Троицким монастырем. Находясь в затворе, преподобный Никон возрос духовно и вышел из него уже совсем другим человеком. Он подавал величайший пример братии. Он стал свечой Христовой, которая излучала свет, которым грелись люди, приходя к Богу, исправляя свои стопы на путь спасения, на путь, который указывает Евангелие. Преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года и был погребен рядом с ракой своего учителя, преподобного Сергия Радонежского. При митрополите Ионе Московском иеромонах Пахомий Логофет написал житие и службу преподобному Никону, а в 1547 году митрополит Макарий установил его общецерковное почитание.
В конце ноября православные христиане празднуют память апостола Филиппа. Он был одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Он был очень любознательным, обладал хорошей памятью, поэтому именно он первым из учеников стал записывать проповеди Иисуса. Впоследствии эти записи использовал Матфей для своего Евангелия.
Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды в Галилее, был глубоким знатоком Священного Писания и, правильно разумея смысл ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя он сразу же пошел за ним и стал одним из 12 апостолов. После Вознесения Христа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь многочисленными чудесами. Так, например, он воскресил младенца, умершего на руках у матери. Из Галилеи он отправился в Грецию и проповедовал среди переселившихся туда иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола. И тогда из Иерусалима в Элладу прибыли книжники во главе с первосвященником для обвинения апостола Филиппа. Он же обличил ложь первосвященника, говорившего, что ученики Христовы похитили и скрыли тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили воинов стражи, распустивших этот слух. Когда же иудейский первосвященник и его спутники стали хулить Господа и набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все прозрели, и, видя это чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им епископа и последовал в новые страны для проповеди о Христе. Из Эллады апостол отправился в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил больные глаза дочери местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем крестившегося со всем семейством. Из Азота апостол отправился в Иераполь Сирийский, где подстрекаемые фарисеями иудеи подожгли дом Ира, принявшего к себе апостола, а ученика Христова хотели убить. Но, видя чудеса, совершенные апостолом, исцеление высохшей руки начальника города Аристарха, хотевшего ударить апостола, а также воскрешение умершего отрока, раскаялись и многие приняли святое крещение. Поставив Ира епископом в Иераполь, апостол прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Миссию, всюду проповедуя Евангелие и перенося немыслимые страдания. Его и сопутствовавшую ему сестру Мариамну побивали камнями, заточали в темнице и изгоняли из селений. Затем апостол прибыл во Фригию, где было много языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где витала огромная вредоносная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ее и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Амфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По наущению жрецов храма Ехидны, Амфипат приказал распять святых апостолов. В это время началось землетрясение, и всех присутствующих на судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма Ехидны апостол Филипп молился о спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив, и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Амфипата и жрецов, остались живы, скончался на кресте, за что сподобился духовной награды, обещанной всем искренним последователям креста. Многим противникам христианства очень хотелось бы посчитать это житие за чудесную сказку или очередной миф о земной жизни Христа, его апостолов и учеников. Но, к сожалению, для них не только церковная история, но и светская. С каждым днем находят подтверждения в различных источниках о достоверности событий, описанных в Священном Писании и предании Церкви. Буквально недавно, в августе 2011 года, появились сообщения о том, что учеными обнаружена гробница апостола Филиппа. Эта находка стала для археологов одной из самых сенсационных и ярких за все прошедшее десятилетие. Иными словами, человек искренний вряд ли будет отрицать реальность описанных в Библии личностей. Другой вопрос, как он может к ним относиться. Кроме того, даже если посмотреть со стороны на мировую историю, то как не удивиться тому, что учение одного иудея, жившего в постоянных лишениях, принятое лишь несколькими сотнями людей вокруг и считавшееся долгое время очередной иудейской сектой, покорило миллиарды сердец по всей земле. Как религия, которая была гонимой со всех сторон, особенно в течение первых трех веков, вплоть до смертной казни, лишь же исповедование себя христианином, смогла сама собой выжить, да еще и стать всемирной. Как психически здоровые люди, от мала до велика, от рабов и воинов до чиновников, от беднейших до богатых, пренебрегали инстинктом самосохранения, открыто и смело исповедуя свою веру во Христа как Бога, в результате чего были распинаемы или заживо поджигаемы. В особенности не укладывается в голове, как во Христа могли уверовать состоятельные люди, если в соответствии с мыслями экономиста Карла Маркса религия – это лишь удел бедных, пустая надежда отчаявшихся неудачников, необходимость которой должна отпасть сама собой после улучшения материального состояния человека. Смысловую цепь этих вопросов можно продолжать долго. В любом случае, желание или нежелание искать ответы на подобные мысли определяется искренностью каждой отдельной личности.
Наш выпуск подошел к концу. Творческий коллектив православного проекта «Телевизионное епархиальное обозрение» прощается с вами. О новых событиях в жизни Одесской епархии вы сможете узнать уже через неделю в нашем следующем выпуске. Всего вам доброго!